«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский Союз отменил внутренние границы и укрепил внешние. Каким последствиям приведет расширение Шенгенской зоны? Лидера движения обороны Олега Козловского насильно и незаконно отправили в армию. Чем окончится его дело? Партизан Василий Кононов выиграл дело против Латвии в Страсбургском суде. Завершится ли в Риге дискуссия о военном прошлом? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 21 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Европейскую зону Шенгенского соглашения вошли 9 новых стран. Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками Шенгенского соглашения снят минувшей ночью. Контроль в аэропортах будет отменен в конце марта 2008 года. Как воспринимают эти изменения политики, эксперты и рядовые европейцы? Можно ли говорить о расширении Шенгенской зоны, как и еще об одном доказательстве успешности паневропейского проекта? Над этой темой работал сегодня мой коллега Александр Гостев.
Первое соглашение об отмене паспортного и таможенного контроля между некоторыми странами Европейского Союза было подписано 14 июня 1985 года в Люксембургском замке Шенген семью государствами Европы. Оно вступило в силу почти 10 лет спустя, 26 марта 1995 года. Как заявил вчера президент Европейского парламента Ханс-Герт Поттеринг, нынешнее расширение Шенгенской зоны, самое крупное с момента ее появления, знак того, что противоречия и железные занавесы, разделявшие европейских соседей в еще недавнем прошлом, навсегда ушли в историю. На границах некоторых государств, новых и старых участников соглашения, прошли торжественные церемонии. Вот что в полночь, в момент снятия пограничных постов между Польшей, Чехией и Германией, сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Темные времена для Европы ушли в прошлое. Граница, которая пролегала между странами и существовала в наших мыслях и сердцах, больше нет. Это день триумфа свободы.
По этому же поводу канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила.
Это касается свободы, возможности свободно путешествовать, встречаться, общаться друг с другом. Старшее поколение знает, как дорого это стоит. Я очень рада, что для сегодняшних школьников эта возможность станет нормой.
А вот слова премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчиня.
Я счастлив, что наши дети никогда не ощутят того чувства тревоги, которое испытывали их родители, подъезжая к пограничному посту.
Большинство европейских политиков произносят радостные речи. Однако эксперты, в первую очередь специалисты в области экономики и безопасности, высказывают опасения. И по поводу внезапно появившихся, не предусмотренных чиновниками, сложностей в приграничной торговле, и по поводу возможных визово-бюрократических проволочек для туристов и граждан других государств, и, главное, по поводу роста преступности и наплыва нелегальных иммигрантов, о том, как прошла церемония вхождения в Шенген Польской Республики, о реакции поляков на это событие рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Во многих городах власти устроили гуляния. Страна готовилась к этому дню не один год. Готовились прежде всего пограничники. Часть пограничников западной и южной границ переброшены на восточную границу. Там уже на границах с Белоруссией, Украиной и Россией служат 10 тысяч польских пограничников. Их будет еще больше. Усиливается контроль, причем не только на самой границе, но и в приграничной, прежде всего 10-20-километровой зоне. Там будут дежурить специально мобильные патрульные группы, которые будут заниматься борьбой с контрабандистами, проверкой законности нахождения на территории Польши, а значит и всей шенгенской зоны граждан третьих стран. Для этого, что интересно, будут куплены специальные так называемые шенген-автобусы. Оборудование, установленное в них, позволяет снимать отпечатки пальцев и сразу вводить их в базу данных всего шенгенского соглашения. Интересны данные опроса, которые провели в Польше социологи. По его данным, 57% поляков считают, что присоединение к соглашению принесет их стране пользу. Против этого шага, в свою очередь, противники этого шага, в свою очередь, опасаются увеличения контрабанды наркотиков и наплыва товаров, которые не будут проверяться и могут быть опасными для здоровья.
Полицейские разных стран, в первую очередь в Западной Европе, указывают на то, что теперь наркоторговцы, рэкетиры и сутенеры будут беспрепятственно путешествовать, например, из Вильнюса или Братиславы в Париж или Амстердам. Об опасениях ряда французских высокопоставленных чиновников на сей счет рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.
Преобладают, я бы сказал, трезвый взгляд на вещи и трезвый же реализм. Далеко не всем людям, населяющим европейский континент, прошлой ночью стало жить свободнее и лучше, чем прежде. Упразднение пограничного контроля внутри шенгенского пространства будет сопровождаться, предупреждают эксперты, более жестким контролем на внешних границах. Это касается прежде всего, конечно, России, Белоруссии, Украины, но также Сербии и Хорватии. Любое заявление, которое вот можно сегодня найти во французской прессе, это, с одной стороны, триумф и праздник для Объединенной Европы, с другой – трудности и даже опасности на близком горизонте.
Разумеется, европейские спецслужбы готовились к расширению Шенгена, говорит глава расположенной в Гааге полицейской службы Европейского Союза, Европола, Макс-Петер Ратцель. Судя по нашему опыту, наличие либо же отсутствие каких-либо государственных границ серьезных нарушителей закона останавливает редко. После исчезновения железного занавеса в начале-середине 90-х годов прошлого века преступники хлынули с востока на запад. Однако в то же время большое число правонарушителей переехало из запада на восток. Так что, как мне кажется, драматического ухудшения криминальной ситуации в Европе сейчас не произойдет. Политики Литвы присоединение страны к Шенгенскому соглашению называют историческим, в чем-то сопоставимым с вхождением Литвы в Евросоюз. Репортаж из Вильнюса корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс.
На техническую организацию подготовки страны к новому качеству Литва получила от Европейского Союза 157 миллионов евро. Построены новые заставы, погранпереходы, укреплена база авиации и внутренние связи МВД страны. Немало потрачено и на присоединение Литвы к Шенгенской информационной системе. Заместитель командующего Литовской службы охраны госграницы Валентинас Новиковас.
Были проверки экспертов Евросоюза. Они нашу работу оценили очень высоко. И другая функция. С 1 января будем контролировать иммиграционные процессы внутри страны.
Возможности свободно передвигаться в странах Шенгенского соглашения жители Литвы рады. Но едва ли эта радость перекрывает искреннее расстройство тех, а их немало, для кого важнее контакты и поездки к восточным соседям, белорусам и россиянам. Тем придется за литовскую, то есть шенгенскую визу, платить теперь гораздо больше. Особенно, по прогнозам, могут пострадать литовско-белорусские связи. По выражению некоторых экспертов, Литва, войдя в Шенген, окончательно отгородилась тем самым от соседей на востоке.
Практическая работа по подготовке к вхождению в Шенген в новых государствах, присоединившихся к соглашению, легла в основном на плечи полицейских и пограничников. По данным европейских средств массовой информации, расширение шенгенской зоны с учетом всех технических затрат обошлось примерно в 1 миллиард евро. Александр Гостев, Радио Свобода.
О том, что изменится для российских туристов и туристических фирм с расширением шенгенской зоны, корреспонденту Радио Свобода Веронике Баде рассказал пресс-секретарь Федерального агентства по туризму Российской Федерации Владимир Егоров.
С одной стороны, перед нами открываются все просторы шенгенского пространства. С другой стороны, безусловно, туристы столкнутся с тем, что оформлять визы будет значительно сложнее. Для того, чтобы попасть в шенгенскую зону, есть как бы определенные четкие требования. Даже по той же фотографии, какой должен быть фон для этой фотографии. Да, вот, допустим, те, кто еще недавно совсем ездили там, в Чехию или в Болгарию, прекрасно помнят, что может какой угодно фон, не было четко оговорено, сколько площади должно занимать лицо. Там. То есть все эти нюансы, ну, по большому счету, проходили мимо. Сейчас будет очень четко все это оговариваться. И для оформления других документов, ну, собственно говоря, он практически един для всех стран Шенгена. Есть, говорится, небольшие нюансы, но, естественно, этих документов станет больше, и просматривать их будут внимательней.
Скажите, а что касается цен на шенгенские визы, что тут меняется?
Здесь тоже есть нюанс. Ну, например, если вспомним ту же Болгарию, куда было очень большое количество детских автобусных туров, то туда дети попадали вообще без визы. С введением Шенгена теперь это 35 евро. То есть, учитывая, что некоторые туры стоили там порядка 200, да, то есть дополнение 35, ну, достаточно существенная прибавка. То, что касается время оформления. Есть соглашение, которое говорит о том, что оформление визы должно проходить там в течение 10 дней. Но, опять же, некоторые представительства трактуют его по-своему. То есть считается, что, допустим, 10 дней – это с того момента, как документы оказались у специалиста консульства, и уже непосредственно до выдачи. Но мы прекрасно знаем, что в некоторые посольства нужно сперва еще записаться. Там в тяжелые пиковые сезоны вы только через месяц, а то и полтора могли сдать свои документы. То есть формально вот эти 10 дней растягивались на реально на полтора месяца. Те, кто получил визы до вступления той или иной страны в Шенген. Естественно, он получает эту национальную визу, он въезжает на ее территорию. Более того, эти национальные визы будут работать в течение месяца. Но вы не можете по этой визе путешествовать по всему пространству Шенгена. То есть, соответственно, если вы получаете там в ту или иную страну, вы по этой стране только и путешествуете. То, что касается оформления виз, когда вы путешествуете по нескольким странам. Здесь тоже, говорится, иногда бывают определенные проблемы. То есть, с одной стороны, как бы, если, допустим, вы едете в ту же Германию, то логично, что вы идете и получаете германскую визу. Вариантов нет. Но если, допустим, вы путешествуете, особенно это касается автобусных туров, здесь, опять же, каждое посольство, консульская служба рассматривает это по-разному. То есть, кто-то трактует, в какой стране вы больше будете находиться. Кто-то старается перекинуть на своих коллег на ту страну, через которую вы будете въезжать. Единой, скажем так, универсальной модели до конца как бы не существует. И это проблема, с которой, в общем-то, сталкиваются, к сожалению, наши туристы.
Российский эксперт по туризму Владимир Егоров. Теперь о метафизическом, скажу так, смысле расширения шенгенской зоны. Вот мнение Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла немецкого города Гармиш-Партенкирхен. Это интервью записал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Сегодняшнее вступление в шенгенскую зону новых стран, это все-таки солидный символический смысл имеет. Просто следствие той логики, с которой началась Европа. Это уход от национального разрешения проблем на супранациональный уровень. Смысл вот этого расширения, как это технически было сделано, это с двух сторон. Да? Первое, это, конечно, общие ценности. То есть среди тех, кто вступили в шенгенскую зону, нет таких, которые говорили бы о том, что их демократия суверенная, спорили бы о том, какие должны быть правила выбирательных кампаний и так далее, и так далее. И затем из этого следует условие, это гармонизация законов, законодательства, и доведение это до технического уровня. Был открыт центр в Польше, совместный полицейский Германии и Польши, полицейский таможенный, но он для совместной работы по типу Келя. Кель — это на границе городок рядом со Страсбургом, германские по Рейну, и там давно уже работают полицейские французские, полицейские немецкие вместе, то есть это реструктуризация контроля за продвижением через границы. А с точки зрения рядового обывателя, да, здесь, конечно, ситуация такая амбивалентная. С одной стороны, я очень хорошо помню, как я пересекал французскую границу еще через все таможни, и порой меня останавливали, и нужно было показать свой чемодан, что я там везу. Вот. Совершенно другой психологический фактор, когда я просто пересекаю границу, и особенно для молодых людей. Как создается единая нация, единое национальное сознание, объединенное сознание. Это так называемые воображаемые сообщества. Был такой писатель Андерсон, который написал на эту тему. Вот. Одно из условий — это коммуникация. Возможность свободно ездить по стране, возможность смотреть на нее в целом, вот без этих таможенных барьеров. А с другой стороны, не надо этого преувеличивать, потому что локальные структуры довольно цепкие. Все боялись расширения европейского в Германии, например, в отношении Польши, по поводу того, что польский водопроводчик будет повсюду. И ничего подобного не случилось. В частности, потому что вот местные законодательные структуры довольно цепкие. Если вы строите дом, вам нужно его застраховать. Вам застрахуют только, если это сделано все профессионально. Профессионально — это значит компаниями, которые прописанными по своим адресам и так далее, и так далее. И тут вы в локальной структуре. То есть не видно, чтобы в строительстве, скажем, испанцы приезжали. Рабочие могут быть какими угодно, но структуры остаются цепкими местными. То есть вот этот принцип субсидиарности европейский, то есть то, что можно на местном уровне сделать местными силами, он работает. И он работает, сохраняя вот эту культурную специфику.
Говорил немецкий исследователь политических процессов Александр Гарин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день расширения шенгенской зоны, целесообразность вхождения России в общие европейские структуры обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым.
Ждем. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу 21 декабря. Координатор оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, прекратил голодовку и отправлен в медсанчасть. В четверг Козловского силой доставили в военкомат, где комиссия, быстро рассмотрев дело, отправила его в подмосковную воинскую часть. Козловский считает свой призыв в армию незаконным. В этой истории разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Координатора движения «Оборона», входящего в оппозиционную коалицию «Другая Россия» Олега Козловского, в военкомат доставил участковый милиционер. По словам родственников Олега, он поджидал его у дверей подъезда. В Измайловском военкомате Москвы, судя по сообщениям пресс-службы обороны, у Козловского отобрали документы и мобильный телефон, после чего заставили пройти медкомиссию. Медики пришли к выводу, что молодой человек годен к военной службе. Одним из российских политиков, которые сразу вступились за Олега Козловского и намерены защищать его интересы, стал депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Вчера его утром поймали на выходе из дома, отвезли на сборный пункт на Угрешскую улицу. Я когда прибыл туда, по просьбе родителей выяснил, что, во-первых, он закончил военную кафедру МГУ, но ему не присвоено звание лейтенанта, поскольку нервным приказом министра обороны об этом, хотя документы, свидетельствующие об этом, находятся в военкомате. Однако это все было проигнорировано. Кроме того, было проигнорировано обстоятельство, что он не пригоден сейчас в воинской службе, у него варикозное расширение вен, распухшая нога, проще говоря, у человека. То есть это просто совершенно очевидный случай непригодности к воинской службе.
Тем не менее, Олега Козловского перевезли в подмосковную военную часть. Сегодня днем там побывали активисты обороны и родители Олега, которым удалось повидаться с сыном. Рассказывает лидер Народно-демократического союза молодежи, член движения обороны Юлия Малышева.
Когда родители вышли оттуда, они рассказали следующее. Им удалось увидеть Олега Козловского. Он нам сказал, что он до сих пор настаивает о том, что его забрали незаконно в армию, и был нарушен приказ о том, чтобы забрать его в армию. После чего мы уточнили, какая ситуация с ним обстоит по его медицинским делам, поскольку помимо того, что был нарушен приказ, у него еще проблемы по медицинской части. Я думаю, что это будет как запасной вариант, чтобы его оттуда вытащить. Все-таки удалось найти компромисс с начальником военной части и перевести его в медицинскую часть. И сейчас он находится там. Родители собирают новые документы, чтобы доказать, в чем был нарушен закон.
Я правильно понимаю, Юлия, что Олега не только перевели в медсанчасть, но и намерены провести там новое медицинское свидетельствование?
Дело в том, что новое медицинское свидетельствование по той болезни, которая у нее есть, невозможно провести в этой медсанчасти. Для этого родители попросили перевести его в госпиталь Бурденко. Так что в течение недели обещали этот вопрос решить и разобраться.
По словам активистов оппозиционной молодежи, история Олега Козловского не уникальна. Так, например, на днях в Пскове в подобную ситуацию попал координатор регионального отделения обороны Андрей Харенко.
Буквально пару дней назад я направляюсь в суд по административному правонарушению, где мне инкриминируется участие в несанкционированном мероприятии. По пути ко мне подошел молодой человек в штатском, предъявил удостоверение сотрудника УВД города Пскова и предложил проследовать к автомобилю. Посадили меня в автомобиль 2106 без опознавательных знаков и доставили в военкомат, где в срочном порядке провели медосвидетельствование, но так получилось, что у меня довольно-таки сильный недобор по весу, и один из сотрудников медкомиссии все-таки категорически отказался подписать, что я годен к военной службе. А сейчас также я могу сказать, что некоторых членов коалиции «Другой России» точно так же преследуют в городе Пскове, особенно тех, которые с призыв идут. Точно так же ловят у подъездов и доставляют в военкомат.
Андрей, вот с чем вы связываете эти события? Просто со стремлением военных как-то набрать призывников в армию, да, ну, с обычными для этого времени года облавами, или именно с политической какой-то деятельностью членов коалиции «Другая Россия», членов обороны?
Дело в том, что город Псков – это не Санкт-Петербург, не Москва. Здесь такого рода мероприятия проводятся очень редко. Здесь же как раз за активистами ходят не участковые, а именно преследуют сотрудники УВД МВД и милиция общественной безопасности. То есть стоит появиться на какой-либо публичной акции, они просто подходят и припровожают в отделение. Попытки потребовать у них предъявить документы и узнать причину задержания не приносят результатов.
Лидер Народно-демократического союза молодежи, член движения обороны Юлия Малышева, склонна связывать срочный и незаконный, с ее точки зрения, призыв в армию Олега Козловского с недавней публикацией в его «Живом» журнале. Олег разместил здесь фотографии сотрудников Серпуховского УБОП, которых считает причастными к смерти нацбола Юрия Червочкина. 22 ноября Червочкин был избит в Серпухове, а 10 декабря скончался в больнице.
То есть как бы там были фотографии всех присутствующих рубоповцев на похоронах. Возможно, это стало причиной такого сильного давления со стороны властей. Думаю, что не стоит забывать о проблемах всех остальных ребят, которые точно так же незаконно призывают в армию. То есть там забирают из общежития и так далее. Вот, но тем не менее, конечно, Олег по-любому связан именно с политическими мотивами, потому что как только узнают его имя, сразу все двери закрываются. Например, вчера, когда его забирали из военной комиссии, где осуществляется призыв, чтобы отвезти в распределитель, туда приехало, например, 5 газелей с милицией. Они очень боялись, что он убежит, или мы втроем с его мамой устроим какую-нибудь акцию по его вызволению и так далее. То есть они понимают, что они нарушают закон, они очень боятся этого, это видно.
По сведениям интернет-издания газеты.ру, проблемы с властями у Олега Козловского возникали периодически. Так, в ноябре 2007 года он был задержан в ходе марша несогласных в Москве. На суде он, как и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, был арестован на 5 суток. Козловский был задержан и 2 декабря во время акции «Свободные выборы» на Манежной площади, сразу после того, как прокомментировал журналистам итоги выборов. На следующий день Олег Козловский отнес в Центральную избирательную комиссию резолюцию о признании состоявшихся выборов в Госдуму нелегитимными, а их результат недействительным. Газета «Ру» напоминает также, что движение «Оборона» было создано в марте 2005 года как коалиция молодежных «Яблоко» и СПС, движение «Я думаю» и других. Через год большинство яблочников движение покинули, а неформальным лидером «Обороны» стал Олег Козловский. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 21 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Партизан Василий Кононов выиграл дело против Латвии в Страсбургском суде. Завершится ли в Риге дискуссия о военном прошлом? Московский книжный магазин «Фаланстер» под угрозой закрытия. Почему власти воюют против независимых книгоиздателей? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Координатор оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, прекратил голодовку и отправлен в медсанчасть. В Москве милиция задержала на час правозащитника Надира Фатова, проводившего акцию в поддержку Козловского. В центре Москвы в субботу состоится акция в поддержку журналистки Натальи Морарь, которой запрещен въезд в Россию. Организаторы акции – активисты молодежного движения «Мы». Европейский союз обеспокоен решением России закрыть представительство Британского совета и призывает пересмотреть его. Европейский суд по правам человека оправдал 84-летнего гражданина России Василия Кононова, осужденного в Латвии за военные преступления и убийство мирных жителей в годы Второй мировой войны. С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран – Венгрия, 3 страны Балтии, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Чехия. В Минске приговорен к 1,5 годам лишения свободы активист оппозиционного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич за нарушение режима во время отбывания наказания. В столице Киргизии вновь задержаны участники акции оппозиции, протестующие против итогов парламентских выборов. В Бельгии сорвана попытка освободить из тюрьмы видного члена Аль-Каиды. арестованы 14 исламских экстремистов. В Брюсселе из опасения терактов введены повышенные меры безопасности. Россия наложит вето на решение Совета безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово, предупредил Сергей Лавров. В Пакистане при взрыве в мечети погибли по меньшей мере 50 человек, десятки ранены. В Ирак с необъявленным ранее визитом прибыл новый премьер-министр Австралии Кевин Радд. Радд неоднократно заявлял, что к июню все австралийские войска, 500 человек, вернутся из Ирака на родину.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 21 декабря. Бывший советский партизан, полковник в отставке Василий Кононов, осужденный в Латвии за совершение военных преступлений, выиграл дело против республики в Европейском суде по правам человека. Кононова обвиняли в причастности к карательной операции 44 года, в ходе которой были убиты мирные жители. Сам Кононов утверждал, что убивал только фашистов и их сообщников. Из Риги сообщает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
84-летний пенсионер, бывший партизан Василий Кононов, прошел, что называется, все инстанции. Уголовное дело по статьям за военные преступления и убийство мирных жителей началось еще 9 лет назад. В 1998 году Василий Макарович был арестован по обвинению в убийстве 9 жителей села Малые Баты весной 44-го. Рижский окружной суд дал Кононову 6 лет тюрьмы. Однако бывший командир партизанского отряда обжаловал приговор, и в 2001 году Верховный суд его из-под стражи освободил, а дело было возвращено на доследование с просьбой пояснить статус убитых партизанами Кононова. По мнению ветерана, то были отнюдь не мирные жители, как настаивало обвинение, а завербованные нацистами полицаи-шуцманы. Дело гражданина России Василия Кононова приобрело международный резонанс. И к 80-летнему юбилею пришли именные часы от президента Российской Федерации Владимира Путина. В конце концов, в августе 2004 года Кононов обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И вот оправдательный приговор. Что думает и чувствует по этому поводу сам Василий Кононов.
Докладываю. Радостные эмоции бьют через край. Вспоминается все, что тяжелое перенесено, прошло. Дал вот эту победу. 9 лет. Перенес я 2 затяжных предварительных следствия со стороны прокуратуры. Перенес я 6 судов, несправедливых с политическими ярлыками, оскорбляющие мою честь и достоинство. У них была цель скомпрометировать ветерана Великой Отечественной войны. Победа очень четкая и ясная. В этом решении Страсбургского суда по правам человека записано, что я был осужден при отсутствии закона. Я был осужден как невиновное лицо.
Что произошло тогда в этом селе Малые Баты?
Это были не мирные жители, это были полицейские. Группа С, создана немцами полицейская группа. Она преследовала нелегалов. Она активно участвовала в уничтожении в этой деревне, когда зашли партизаны, витебские партизаны, 12 человек. Они активно участвовали в их уничтожении. Партизанский трибунал это все расследовал и вынес свой приговор. И они были осуждены к смертной казни. Мы выполняли решение трибунала.
Вы будете здесь жить по-прежнему в Латвии?
Я здесь родился, я здесь воевал, здесь я бил, и меня били. Куда бежать не собираюсь. 21 февраля нам нужно выслать все расчеты на компенсацию. На моральную, физическую, материальную.
Во сколько вы оцениваете эту компенсацию?
Валюта будет евро, но надеемся на миллионы.
По мнению Василия Кононова, после оправдательного решения Страсбургского суда, латвийская сторона должна отменить приговор и внести изменения в местное законодательство. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Прокомментировать решение Страсбургского суда по делу Кононова я попросил депутата Сейма Латвии Бориса Цилевича.
Что касается выводов, то пока, наверное, об этом говорить было бы несколько преждевременно, поскольку я всегда, что касается приговоров Европейского суда, предпочитаю внимательно посмотреть этот текст. То есть в чем именно заключается победа, это надо посмотреть. Насколько я понимаю, в общем, жалоба была по 2 статьям, 3 и 6. То есть это негуманное содержание, эквивалентное пыткам, и право на справедливый суд, вот именно статья 6, справедливый суд, это наиболее интересно. Было, в общем, с самого начала понятно, что сама по себе себе концепция, на основании которой Кононов был осужден, она достаточно сомнительная и ущербная. Дело-то было до принятия вообще Европейской конвенции о правам человека, не говоря уже о том, что задолго до вступления ее в силу для Латвии и, в общем, военное время. То есть тут, в общем, применимо так называемое гуманитарное право, Женевские конвенции. То есть чисто юридической точки зрения, если оставить в стороне все соображения политического характера, в общем, дело исключительно интересное.
А если говорить о соображениях политического характера, можно сказать, что общественность Латвии была расколота в связи с этим случаем?
Ну, понимаете, общественность Латвии, к сожалению, расколота не только в связи с этим случаем, а вообще это такая достаточно парадоксальная ситуация. В Латвии, на самом деле, контакты на межличностном уровне, на уровне работы, дружбы, там, семейных отношений между латышами и русскоязычными очень широкие. И, в общем, человеческие отношения достаточно хорошие. Разделяют именно не столько даже политические вопросы, сколько, скажем, отношения к некоторым ключевым проблемам. Исследования показывают, что, в общем-то, базовые ценности у латышей и русскоязычных очень близки. За исключением нескольких вопросов, и вот отношение к событиям Второй мировой войны, к событиям 40-го года, различается диаметрально противоположно. Ну, естественно, к тем вопросам, которые отсюда в какой-то степени вытекают. Например, проблема гражданства в Латвии, проблема прав национальных меньшинств и так далее. И официальная концепция, которая была после 90-го года, в общем, принята и сейчас всячески пропагандируется, заключается в том, что в течение 50 лет Латвия была оккупирована, что включение Латвии в состав Советского Союза было совершенно незаконно, с чем, в общем, и я, и очень многие люди, даже критически относящиеся к нынешнему политическому режиму, вполне согласны. Но вот выводы, какие отсюда следуют, получается, что и советские войска, которые на территории Латвии действовали во время Второй мировой войны, они, в общем, действовали не на своей территории, а на оккупированной территории, хотя, с другой стороны, в общем-то, всем понятно, что эта территория была оккупирована нацистской Германией в это время. Это концептуальная неясность, вот это стремление уравнять абсолютно и советскую армию, которая действовала в составе антигитлеровской коалиции, и нацистскую армию, вермахт, вот это, конечно, самое слабое место и то, что для меня неприемлемо. Признание того, что Советский Союз воевал в составе антигитлеровской коалиции вместе с демократическими государствами, ни в коей мере нельзя рассматривать как, скажем, оправдание преступления сталинского режима. Все-таки вот это стремление всячески поставить себя в положение жертвы, оправдаться как бы за сотрудничество с коммунистическим режимом, что, вообще говоря, было очень характерно для латышского истеблишмента и для латышской номенклатуры, наверное, вот такие вот соображения шкурного характера являются основным препятствием для какой-то более или менее объективной, взвешенной оценки этих исторических событий.
Как вы прогнозируете дальнейший вариант поведения властей Латвии? Они согласятся с решением Страсбургского суда, каким бы оно ни было, поскольку молодой член Европейского Союза, строит демократию и так далее и тому подобное? Либо будут последовательны до конца в отстаивании своей позиции? Как вы считаете?
А с решением Страсбургского суда нельзя не согласиться, поскольку там есть некая такая процедура квази-обжалования. То есть можно добиваться рассмотрения дела на уровне большой палаты, гранд-чамбер, и иногда действительно большая палата решает иначе. В этой ситуации, понимаете, процессы практически прекратили. Был период, когда очень активно работали в архивах, собирали свидетельства очевидцев и, в общем, возбуждали уголовные дела против других каких-то участников войны. В первую очередь, конечно, тех людей, кто лично участвовал в депортациях послевоенных, в репрессиях против жителей Латвии. Уже в течение нескольких лет, в общем, никаких новых дел нет, но, наверное, по объективным причинам. Все-таки дело давно было, единицы дожили до нашего времени. В общем, не будем забывать, что и первый приговор против Кононова тоже был оправдательный. То есть в рамках латвийской юстиции отнюдь нет единодушного мнения по поводу того, как к этим делам относиться. Что же касается политических выводов, как бы изменение некоторой риторики, изменение вот самой концепции, движение к более взвешенной оценке истории, знаете, я сильно сомневаюсь. Поскольку это один из краеугольных камней нынешней официальной идеологии. И, в общем, прошло тоже, слава богу, много лет после восстановления независимости. И действительно, вот сегодня те молодые люди, которые прошли вот эту латышскую школу, которые знают только официальную версию истории, они действительно уверены, что Гитлера победили исключительно американцы с британцами, что Советский Союз вроде бы чего-то делал, но в основном занимался репрессиями, и не каждый ответит вообще, на чьей стороне Советский Союз воевал. Поэтому сегодня как менять что-то, ну, это очередное потрясение основ, которое сегодня, в общем, политическому истеблишменту совершенно не нужно.
Говорил депутат парламента Латвии Борис Цилевич. Дело Василия Кононова.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. В воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 21 декабря. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику программы «Человек дня». Сегодня это режиссер, вышедшего на киноэкраны российских кинотеатров, художественного сила и фильма «Ирония судьбы 2» Тимур Бекмамбетов. А сейчас о другой актуальной теме дня. Московский книжный магазин «Фаланстер» под угрозой закрытия снова. Директора магазина Бориса Куприянова вызвали в ОВД Тверской и предупредили о том, что в его действиях усмотрен состав преступления, и на него намерены завести уголовное дело. По утверждению правоохранительных органов, «Фаланстере» продают порнографическую литературу. Интересно, что после прежнего скандала с «Фаланстером», а этот магазин уже был под угрозой закрытия, Росгосрегистрация составила новый перечень экстремистской литературы и материалов, в котором вдвое больше пунктов, чем было ранее. Как считают многие правозащитники и московские интеллектуалы, причина нападок на магазин в том, что он является местом встречи определенного круга людей. Эти люди придерживаются разных убеждений, но все они в равной степени неудобны для власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
«Фаланстер» объединяет людей самых разных идеологических взглядов. В этом книжном магазине, который иногда называют магазином левой литературы, продаются произведения широкого спектра. К примеру, для журнала «Смысл» этот столичный центр интеллектуального общения очень важен, говорит главный редактор журнала «Смысл», телеведущий Максим Шевченко.
В «Фаланстере» всегда можно достать редкие и необычные книги, которые выходят небольшими тиражами и которые являются очень важными для интеллектуальной жизни нашей страны. Это не первая проблема с «Фаланстером». «Фаланстер», находившийся раньше в районе Патриарших прудов, поджигали, задерживали и, в общем, закрывали и так далее.
В аналогичном положении находится и издательство «Ад Маргинум». Уже полгода оно ведет борьбу с Мосгосимуществом против выселения изданий из помещения в Замоскворечье. Вот что по поводу скандального дела вокруг «Фаланстера» говорит главный редактор издательства «Ад Маргинум» Александр Иванов.
Здесь, мне кажется, речь идет просто о каком-то планомерной зачистке такого социального пространства от того, что в 90-е годы, в конце 80-х, получило название неформалов или неформата. Мне кажется, это элемент государственной политики, не только московской. Речь идет просто о том, что крупный бизнес легче контролируется, он, естественно, приносит больше доходов в казну, но главное, что он легче контролируется. И, конечно, чиновники всех уровней, от федерального до муниципального, они предпочитают иметь дело с крупным бизнесом именно в этом смысле. Но это еще попадает в некую общую такую духовную атмосферу времени, то, что я бы назвал такой критикой европейского разума. В среднем европейской стране сейчас, такой как Германия или Англия, от 15 до 20 раз больше площадей книжных магазинов, начиная от троцкистского магазина в районе Блумсбери или целой улицы торговой, там, Чаринг-Кросс и так далее. У нас ничего подобного нет. Поэтому я думаю, что некое такое вот антизападничество, если угодно.
После проведенной в «Фаланстере» проверки и предварительного заключения эксперта Бориса Куприянова обвинили в распространении порнографии. Тверская прокуратура отправила дирекции магазина любопытный документ предостережения против распространения запрещенной литературы, приложив список. В нем перечислены книги экстремистского содержания, которых в «Фаланстере», собственно, никогда и не было. А вот что именно за книги милиция сочла опасными для общественной морали, рассказывает директор магазина Борис Куприянов.
Была сделана контрольная закупка одной книжки. «Депан, страх не меня». Это книжка автора Вирджинии Депан. Фильм по этой книге снят под продюсированием Люка Бессона и прошел широкий экран в нашей стране тоже надо. Все книги, которые у нас были изъяты, книга «Леди Ланч про такси», книга «Агре Пассе. Путешествие в Агарту», книга «Томаса Гунцик. Смерть билингвы», книга «Бардажа Евангелия Змей» были изданы от 4 до 3 лет назад. И никаких проблем, в общем, с этими книгами не было. Какое-то повышенное внимание к нам.
Заключение экспертизы Российского института культурологии, которые в милиции трактовали как подтверждение, что данная литература относится к разряду порно, дирекции магазина не показали. Почему, объясняет директор института Кирилл Разлогов.
На чем основывалось это самое заключение милиции, как я понимаю, потом сделано? Значит, очень хитроумная формулировка. Вот, читаю медленно. Представленные на исследование материалы, содержащиеся в данных печатных изданиях, хранит в себе информацию, являющуюся порнографической. Отдельные порнографические эпизоды, количество которых в различных книгах пропорционально различно, причем в некоторых из них и так далее. Дальше, после этого заключения, он пишет про каждую книгу в отдельности. И по каждую книгу в отдельности она утверждает, что это художественное произведение, что количество эротических эпизодов небольшое, и что оно оправдано художеством. То есть по каждой из книг заключение о том, что оно не является порнографической, не может быть признано порнографическим. И я думаю, что это та причина, по которой вам это исследование не показали. И другое дело, что в традициях российской культуры, напечатавшей, однако, в последние 15 лет романы Генри Миллера и книги маркиза де Сада, роман, изданный к тому же дешевой массовой серии, воспринимается как ненормативный и порнографический.
Главный редактор журнала «Профиль», телеведущий Михаил Леонтьев, так охарактеризовал ситуацию с фаланстером.
С юридической точки зрения мы имеем налицо акт произвола, потому что такие книги, ну, не знаю, я вот Элиса купил совсем недавно, уж крепче Элиса, вот, не говоря о том, что там нормативной лексики, такое количество. Поэтому здесь очевиден эксклюзив в отношении фаланстера, и поэтому здесь совершенно налицо юридический произвол. Не верю я, конечно, что это имеет какое-то отношение вообще к порнографии, но это имеет отношение к магазину фаланстера. Существует сфера, которая вообще не может нормально, психически адекватно в обществе подвергаться под цензуре. Это, собственно, литература, искусство, то есть вещи, связанные с интеллектуальной свободой.
Наиболее конкретные версии преследования дирекции книжного магазина «Фаланстер» и изъятия в нем неправильной, по мнению милиции, литературы дал философ, председатель Исламского комитета России Гейдар Джималь.
«Фаланстер» является точкой сборки, в общем, вот в определенной такой линии. Я помню, в свое время обсуждался союз 8 издательств, которые поддерживают эту линию, скажем так, общее отсутствие такой пушистой розовой благонамеренности по отношению к обществу в целом. То есть тенденция к постановке острых вопросов, тенденция к критике социума, тенденция к подозрению относительно намерений и интенций там правящих кругов и преобладающих таких трендов в социальной истории. Вот это вызывает особый страх, особое недовольство, и то, что сейчас переживает Отмангином, я помню, что те же проблемы были у ультракультуры, которую несколько раз выгоняли с ее места, она постоянно переезжала с места на место. Это один момент. А второй момент – это то, что нужно принять в расчет коррупционность силовых структур. Потому что в городе, где на виднейших проспектах, виднейших площадях понатыканы интим-шопы в обнимку с казино, в городе, где существуют ночные клубы, которые рекламируются в глянцевых журналах, и где самые присыщенные, богатые извращенцы могут получить все те сексуальные удовольствия, в которых им отказывают еще скромные Таиланд и Филиппины, было бы чудовищным лицемерием претендовать на то, что общественная нравственность оскорбляет один из наиболее интеллектуальных центров общения, дискуссии и книгопродажи. Конкретный критический пафос фаланстерского интеллектуализма и уязвимость этической позиции силовых структур, мне кажется, дают в сумме вот этот момент.
Письмо в поддержку магазина, опубликованное в «Живом журнале», за «Фаланстер» собрало почти 1500 подписей. Ольга Бахончева для «Радио Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 21 декабря. И, как обычно, в это время часа новости средств массовой информации. Известный российский журналист и телеведущий Леонид Парфенов, как стало известно, покидает пост главного редактора журнала «Русский Ньюсвик». Парфенов проработал в этом издании 3 года. Этот шаг связан с желанием журналиста больше времени уделять работе над книгами и фильмами. Исполняющим обязанности главного редактора издания назначен Кирилл Вишнепольский, первый заместитель главного редактора журнала «Forbes». С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Нехезин.
Как долго вы будете ИО?
Это, конечно, решать моему непосредственному начальству, руководству компании «Axel Springer Russia» и руководству компании «Washington Post», которая издает в Америке музыки по всему миру тоже. Насколько я справлюсь с возложенной на меня обязанностью, настолько и тогда и исчезнет приставка ИО из моей должности, либо не исчезнет никогда.
Насколько неожиданна для вас эта ситуация, что Леонид Парфенов ушел, а вас назначили заменять его?
Неожиданно. Я
Я работаю в компании с момента ее основания, хорошо знаком с руководством и нахожусь в постоянном контакте с руководством, но разговоров о том, чтобы я возглавил Мижик, до последнего момента не было.
А вы как-то можете прокомментировать ситуацию с уходом Леонида Парфенова?
Комментарий один. Компания «Axel Springer Russia» очень сожалеет об этом уходе. Это потеря для всего издательского дома.
Но обстоятельства вам неизвестны или, по крайней мере, издательский дом предпочитает не говорить об этом?
Обстоятельства изложены самим Леонидом Геннадьевичем Парфеновым. Он решил сосредоточиться на работе над телевизионными и издательскими проектами.
Как вы расцениваете нынешнее состояние журнала? Многие говорят, в том числе сам издательский дом, что выросли тиражи.
Я видел цифры. Цифры хорошие. Динамика и доходов от рекламы, и роста объемов продаж журнала в розничной сети в 2007 году очень положительная, очень позитивная. Этого еще недостаточно для того, чтобы почивать на лаврах. Я полагаю, что нам предстоит большая работа для того, чтобы сделать журнал «Мюзик» по-настоящему массовым. В хорошем смысле этого слова.
Если более конкретно говорить, какие задачи вы видите перед собой, как исполняющего обязанности главного редактора?
Первая моя задача – поддержать бесперебойный выход номера, вступить в обязанности исполняющего обязанности главного редактора, мотивировать коллектив на хорошую работу и разработать концепцию постепенного дальнейшего улучшения журнала, расширения его тиража и увеличения доходов.
Концепция журнала, ну, может быть, конечно, не глобальная, но в каких-то вопросах будет меняться?
Концепции нет. Качество, я надеюсь, да.
Как вы можете прокомментировать ситуацию в редакции? Будут какие-то изменения или нет?
Мне не хотелось бы ничего менять, по крайней мере, в первое время, потому что коллектив собрался блестящий, штат укомплектован, и этот хороший по производству хорошего журнала. В дальнейшем, если все будет хорошо и наши планы по расширению тиража и расширению объема журнала будут выполнены, безусловно, будет расти штат. Мы будем нанимать новых людей, блестящих журналистов, которые есть на российском журналистском рынке.
Известно, что вы долго проработали замглавного редактора журнала Forbes. Как-то это скажется на работе в Newsweek, но хотя бы в том смысле, что Newsweek станет более ориентирован на бизнес, на финансы и подобные вопросы.
Знаете, я работаю в журналистике с 1990 года. Я работал и в районной газете, и в областном еженедельнике, и в журнале «Деньги», и в журнале «Власть», и в газете «Коммерсант», и в интернет-службе «Коммерсанта». И все это, безусловно, скажется на контенте и на концепции журнала «Мюзик», потому что весь мой опыт, приобретенный в других средствах массовой информации, я постараюсь вложить в улучшение журнала «Мюзик», в том числе и опыт, приобретенный в журнале «Forbes».
Исполняющий обязанности главного редактора «Русский Ньюсвик» Кирилл Вишнепольский. В этой должности он сменил известного журналиста и телеведущего Леонида Парфенова. Человек дня Радио Свобода 21 декабря кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, автор ремейка знаменитой лирической комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», фильма «Ирония судьбы 2», показ которого начат практически во всех кинотеатрах России одновременно. Тимур Бекмамбетов родился в 61 году в Казахстане, учился в Московском энергетическом институте, в конце 80-х годов получил художественное образование в Ташкенте. Работал художником в театре «Ильхом» и на киностудии «Узбекфильм». В начале 90-х годов в Москве увлекся клип мейкерством, автор рекламных роликов банков «Империал» и «Минотеп». Первый художественный фильм «Пешаварский вальс» снял в 1991 году. Среди самых известных работ Бекмамбетова картины «Ночной дозор», «Дневной дозор мел судьбы» и «Сумеречный дозор». О «Человеке дня Радио Свободы» говорит кинокритик издания «Газета» Антон Долин.
Невероятными усилиями и деньгами продюсеров Эрнста и Максимова сделано так, что фильмы «Ночной и дневной дозор» худо-бедно были показаны на Западе, проданы на Запад. «Ночной дозор» в нескольких странах даже со средним, но успехом прошел. И это, в общем-то, первый и единственный прецедент постсоветского коммерческого фильма, который имел хотя бы какую-то зарубежную фестивальную судьбу. Потому что по преимуществу такую судьбу за рубежом имеют только фильмы, ну, совершенно антикоммерческие. Бекмамбетов человек действительно одаренный, и, кроме того, действительно за его спиной стоит самый могущественный продюсер России просто с точки зрения ресурсов рекламных и денег. У Бекмамбетова есть своя манера, просто как у любого режиссера, который занимается коммерческим кино. Не манера большого автора, который стремится работать на индивидуальность, а это свойственный одаренному рекламщику, а он все-таки режиссер-рекламщик изначально, умение адаптировать к своему языку и к своим методам работы те приемы, которые существовали в коммерческом кино от века. Бекмамбетов — это продукт новейшей российской реальности. Бекмамбетов стал снимать «Иронию судьбы 2» за день, что совершенно я не считаю оскорбительным для режиссера, тем более для коммерческого режиссера. Из этого не следует, что он не хотел этого делать. Я знаю, что он приходил когда-то к Эльдару Рязанову со своим планом ремейка, и Рязанов на этот план согласился. Но потом были проблемы с правами, из этого ничего не вышло. Все получилось совершенно иначе, чем планировал когда-то Бекмамбетов. А он-то планировал сделать фильм о нескольких подругах бизнес-леди, которые ходят в канун Нового года всегда в баню. В общем, история должна была быть перевернута по половому признаку. Этого в фильме не произошло, этого там нету. Фильм выходит свыше, чем на 1000 копий в России, там от 1300 до 1400 экранов. Не кинотеатров, а экранов, считай, мультиплекс. Из этого следует, что фильм уже идет абсолютно везде, где только возможно. Все люди, которые в этот единственный в России вообще длинный уикенд постновогодний вообще пойдут в кино, они пойдут на этот фильм. Фильм рассчитан на коммерческий успех и на популярный успех народный. И то, и другое будет заведомо, это обеспечено.
О «Человеке дня» Радио Свобода, кинорежиссере Тимуре Бекмамбетове говорил кинокритик издания «Газета» Антон Долин. В завершении программы объявления с 1 января 2008 года программа передач «Радио Свобода» будет несколько изменена. Пожалуйста, следите за нашими анонсами. Новое расписание программ вы сможете найти также на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Ну, а итоговый выпуск программы «Время свободы» будет выходить в то же время и по тому же графику. А сейчас я хочу только сообщить вам, что в эфире «Свободы» прозвучал итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 21 декабря, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до субботнего вечера. Я веду программу вместо Дмитрия Волчика. Но вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и сейчас, потому что после новостей Игорь Померанцев, как всегда, по пятницам представит документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы Игоря «Как делают кино». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую.
Власть хочет нас ликвидировать как общественного.
Был бесконтрольный завоз, безветеринарный
термин. Односторонние провозглашения независимости приведут мир к серьезному кризису.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода. Новости».
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них... У нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».